Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Троицкое слово. Совместная программа «Радио Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую, дорогие братья и сестры, в эфире 960-й выпуск программы «Троицкое слово», совместной передачи радио «Радонеж» и Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. Приветствую всех вас, наших слушателей, с великим праздником Крещения Господня, Богоявления. Сегодняшнюю программу откроет слово преснопамятного игумена Андроника Трубачева на праздник Крещения Господня, запись проповеди 90-х годов прошлого века. Затем мы познакомим вас с продолжением беседы с архимандритом Платоном Игумновым на общую тему «Тайна Церкви». Сегодня прозвучит шестая часть этой беседы. 15 января Московской Духовной Академии вспоминали 50-летие со дня кончины профессора-протоиерея Алексея Даниловича Остапова. Мы предлагаем вашему вниманию воспоминания преснопамятного Николая Сергеевича Георгиевского, первого регента Храма Христа Спасителя, посвященные протоиерею Алексею Остапову. Завершающая часть рассказа иерея Николая Скакункова, выпускника Ставропольской духовной семинарии, о преснопамятном игумене Косме Алехине, насельнике Троицы Сергиевой Лавры, продолжает нашу сегодняшнюю передачу и завершит ее продолжение чтения книги монахини Сергии Клименко «Минувшее развертывает свиток». Читает Екатерина Краснобаева.
Воплощение Бога Слова на земле, Бог открыл нам врата небес. Но как человеку пройти к этим вратам? Как ему стать на путь спасения, который дарован воплощением Бога на земле? События крещения Господня, наше празднование этого события, раскрывает нам путь на спасение. Этот путь состоит прежде всего в покаянии. Иоанн Креститель проповедовал: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Царство Небесное приблизилось в том, что Господь выходил на свое общественное служение, на свое пасторское служение за спасение человека. И человек, идя навстречу Спасителю, должен был принести прежде всего покаяние в своих грехах. грехах. Поэтому Иоанн Креститель, как предтеча Господня, то есть предшественник, приуготовитель пришествия Господня, и людей призывал прежде всего к покаянию. Существует три образа крещения. Первый образ телесный и иудейский. Это образ будущего очищения человеческой души. Второй образ крещения, то есть погружение в воду, это тот, который совершал Иоанн Креститель. Он крестил для того, чтобы человек покаялся. Это крещение покаяния. И, наконец, третий образ, который был дарован самим Спасителем, это образ новозаветного благодатного крещения, когда человеку даруется благодать и сила Святого Духа, вступление в вечную жизнь. Вот Иоанн Креститель, проповедуя покаяние, собирал на берегах водок множество народу и учил, у кого есть две одежды, отдай имущим. У кого есть пища, дай тому, которого нет. Мытарям он говорил, делайте то, что вам заповедано законом, но не берите лишнего. Спрашивали его и воины, что же нам делать? Он говорил, ни на кого не клевещите, не обижайте мирных жителей и служите то, что вам положено. В отношении же фарисеев, в отношении законников, которые не исполняли заповеди Ветхозаветные и стремились уловить грядущего Христа, он говорил, порождение Гиндовы, кто вам сказал, что вы сможете убежать от будущего гнева? Вот идет Спаситель, который рассеет вас, как пшеницу, сожжет вас, как солому. Секира лежит у древа и посечет вас, поскольку вы не приносите плодов, достойных покаяния. И вот каждого человека, который желал покаяться, Иоанн Креститель погружал в воду и держал в воде до тех пор, пока плод воли Божией, по промыслу Божию, тот не вспоминал всех своих грехов. Вот к этой толпе, среди которой проповедовал Иоанн Креститель, и приблизился Христос. Христос в то время был не знаем для народа. Народ более почитал Иоанна Крестителя, потому что он выделялся из народа самым своим образом. Носил пояс особый кожаный, одежды из грубой верблюжьей шерсти, питался дикими плодами, медом, тем самым показывая своим видом и образом жизни удаленность от духовного мира, плач и сетование о грехах. И народ его особо почитал, когда же пришел Христос, Иоанн Креститель сказал, вот Агнец Божий, который идет взять на себя грехи мира. Христос же говорит ему, крести меня, как и прочих людей. Иоанн же Креститель говорит, не могу я этого сделать, я не достоин поднести голову свою, не достоин развязать ремень на твоей сандалии. Я твой раб, а не владыка. Ты должен меня крестить. Но Христос останавливает и говорит, так надлежит исполнить всякую правду. В чем же состояла эта правда? Правда состояла в том, что Христос, придя как человек, должен был показать людям, что человек должен слушаться пророка Божьего, что человек должен подчиняться тем установлениям Божьим, которые были даны Богом на землю. Христос не нуждался ни в каком крещении, ибо Он был безгрешен, Он был не образ, а сама истина. Он не нуждался в даровании благодати Святого Духа, ибо Он Сам, единосущенный Дух Божий, почивал на Нем. Он не нуждался в покаянии, Его был во всем безгрешен. И описывая крещение, Евангелист делает нам важное примечание, что Христос, погрузившись, тотчас же вышел из воды, тотчас же в противоположность другим людям, которые долго пребывали погруженными, вспоминая свои грехи. А поскольку Христос был безгрешен, он творчество Агия, говорится по-славянски, вышел из воды. И вот во время погружения Христова, во время этого крещения, разверзлись небеса, Дух Святой Великолый напочил на Христе, и раздался голос Бога Отца: «Это Сын мой возлюбленный, того послушайте, в нем мое благоволение». Это истинный посланник Мессия, Спаситель мира. Так совершилось крещение Господь. Почему же, еще раз спросим, Христос не имеет нужды в этом погружении, в этом крещении? Повиновался пророку Божию, исполнил всякую правду. Надлежало прежде спасение человека очистить всю природу, дабы человек спасенный вошел бы и в новую, как бы, вселенную. И поскольку вода, как первобытная стихия, способна проникать во все части бытия, то Христос своим погружением в эти воды и освящает воду, изгоняя из нее силы бесовского князя. Раньше при воде язычники совершали многие бесовские действия, колдовства, умыкания, ворожбу. И вот Христос изгоняет дьявола из воды для того, чтобы потом сокрушить его и на кресте. Надлежало вначале проповеди Господней, когда он явил себя миру, показать наше примирение с Богом. Это примирение явилось в том, что вся Троица открылась как участвующая в нашем спасении. Надлежало показать, что мы станем сынами Божьими, и что голос Бога Отца о Христе как возлюбленном Сыне и к нам будет относиться по благодати. Потому Христос исполняет всякую правду и поступает выше правды, дарует нам уже своим явлением вход в Царствие Небесное. Он показал, что совершается и при нашем крещении. Ибо и когда мы крестимся и входим в Церковь, и нам, каждому, отверзаются небеса, каждому даруется Дух Святой по благодати, для того, чтобы человек имел бы силы различать добро от зла и поступать по заповеди Христу. Вот такой смысл праздника крещения Господня, нашего церковного воспоминания об этом священном событии. В этот день совершается освящение воды, которой Господь дал благодать быть целительной для душ и телес. Но так же, как пишет апостол Павел, что те, кто недостойно причащаются святых Христовых тайн, те часто болеют, впадают в немощи и недостойно имеют кончину, так и в отношении этой воды мы можем сказать, да, вода эта обладает целительной благодатью сверхъестественной силы. Но для того, чтобы эта сила послужила нам во спасение, а не во осуждение, и мы должны относиться к своей жизни прежде всего с покаянием. Мы должны беречь и воспринимать эту святыню как величайший драгоценный дар Божий, который прежде всего должен нам помочь стать на путь истинной. Аминь.
Вы слушали слово на праздник Крещения Господня преснопамятного игумена Андроника Трубачева, насельника Свято-Троицкой Сергиевой Лавры, запись 90-х годов прошлого века. Дорогие братья и сестры, 7 декабря в Московской Духовной Академии мы встретились с ее заслуженным профессором, доктором богословия, архимандритом Платоном Игумновым и записали обширную беседу на общую тему «Тайна Церкви». Сегодня в эфире 6-я передача из этого цикла.
Человек по немощи, конечно, он когда-то бывает на той ступени, что он видит свои достижения и гордится этими достижениями, и может за это Бога благодарить, если он искренне Бога благодарит, потому что действительно здесь важно, что он приписывает не себе эти достижения, а приписывает Богу. Это его может оправдать как раз. Потому что фарисеи так поступают, что благодарю тебя за то, что вот ты меня сделал таким. Это, конечно, неплохо, но все-таки молитва, покаянная молитва Матвея, все-таки превзошла достижение фарисея. Да, но относительно Марфы, конечно, важно, существенно. Вот ЦАП называется, церковный, там принято считать, что есть два вида служения. Деятельная жизнь – это вот жизнь Марфы, которая служит ближним. Это очень важно, ценно и достойно. Но еще более важным является созерцательное совершенство. Деятельная жизнь – созерцательная жизнь. Созерцательное совершенство, когда человек стремлен к Богу, это более драгоценно перед Богом. Поэтому и монашество, оно как бы в этом отношении превосходит мирскую жизнь. Как говорил Сергей Сергеевич Ленинцев, что в жизни есть как бы два аспекта. Есть область чего-то святого, а есть область еще чего-то более святого. И Сергей Сергеевич Ленинцев, это замечательный наш автор, автор книги «Поэтика ренессансистской литературы», но вообще у него много других сочинений. Да, он был член-корреспондентом Академии наук, под конец стал уже академиком Сергей Сергеевич Ленинцев. Был кумиром нашей интеллектуальной молодежи в свое время, когда вот выходили его работы. И вот Сергей Сергеевич Ленинцев писал: «Человек свят, ангел святее. Ветки зовет свят, а ног зовет святее». А потом дальше писал: «Храм свят, алтарь святее. Народ Божий свят, а иерархия святее». А под конец написал: «Брак свят, а монашество святее».
Вместе с тем, вот эти вот сравнения, эти детерминанты, они очень велики у нас в учении Православной Церкви. Мы только что говорили о богатстве византийской традиции, о необъятном богослужебном и отеческом наследии нашей Церкви, и Византии, и родной русской Церкви. И все это понятно, а с другой стороны, есть традиция строгого монашества, подвижничества, отшельничества, где святые просвещаются совсем иными методами. И сказано же, что в темноте или во мраке келий они созерцают более яркий свет, чем те люди, которые получают благодать, скажем, в ограде храма или на богослужении. И есть такие подвижники, которые ничего не знают о богослужебном строе, например, но Господь их утешает небесными утешениями. Вспомним нетварный свет святителя Григория Паламы. Это тоже, наверное, еще более свято, да?
Конечно, несомненно. Потому что и монашество бывает разное. Монашество есть общежительное монашество, есть скитское монашество, есть анахареты. Но это ведь не всем дано. Кстати, анахаретам – это уйти в совершенно другое измерение, совершенно другое номинальное пространство, где человек напрямую соприкасается с Богом, но это путь опасный. Так вот, в одиночку совершать подвиг. Он, здесь есть свои опасности, есть свой риск, и поэтому вообще святцы предпочитают средний путь, и такой монастырский путь – это скитское жительство, когда небольшое число подвижников вместе под руководством старца осуществляет свое вот восхождение к небесному совершенству.
Ну, наверное, какой-то риск оправдан, ведь преподобного Сергия бы не было, если бы Варфоломей презрел эти опасности и не пришел на Маковец.
Ну, конечно. Но есть особое призвание. Некоторые люди слышат в своей душе призывающего Бога. Голос Бога раздается во все времена. Он может быть слышен в каждой душе, и каждый избирает свой путь, к которому он идет к Богу. Но самое главное, чтобы путь был именно к Богу. а не против Бога или не помимо Бога. Потому что этот путь никуда, в то время как путь, который ориентирован на постижение Бога, это путь, который приводит человека в Царство Божие. В Евангелии от Иоанна сказано: «Сия есть жизнь вечная, да знает тебя, единого истинного Бога». Человек должен познать Бога. Познать Бога. Это его задача. И это есть жизнь вечная. Эту задачу мало кто ставит в своей жизни, что действительно познать Бога. Но многих людей церковь утешает, украшает их жизнь, дает какую-то пору, надежду в жизни. Это, конечно, все ценно, важно. Но самое-то главное, что она является, вот эта жизнь в церкви является гарантией вечной жизни. Но а эта вечная жизнь, ведь церковь ничего не совершается механически и как-то формально, а все требует сознательного и свободного усвоения. Все вот человек должен воспринимать плоды богослужения, каждая молитва, каждое богослужение, каждый день он должен приносить какие-то духовные плоды, чтобы человек встал и выше поднимался в своем богопознании, в самопознании Бога. Но это дело немногих людей. Многие люди, даже люди, которые себя считают законными людьми, они считают, что вот они уже достигли какой-то полноты, и дальше им уходить уже никуда не надо. На самом деле, конечно, они далеки от подлинного совершенства, как святые отцы говорят, что подлинное совершенство – это когда человек будет считать себя хуже всей твари, хуже всех других людей, когда он будет считать себя ничего не достигшим, и когда он своей любовью сможет обнять весь мир и любить каждого человека настоящей любовью. Вот тогда человек уже должен знать, что грехи его прощены, и что он достиг той меры, которая является, ну, в каком смысле, идеалом духовного восхождения.
Есть ли рядом с нами такие люди, отец Платон?
Ну, есть такие люди, которые действительно стяжали благодать, стяжали истинную любовь, у которых нет никакой корысти, никакой корыстной заинтересованности, которые всецело преданы Богу, которые могут ему служить и которые способны осуществить некий героизм. Ведь понятие аскезы это предполагает и какой-то такой героизм. Вот у Сергия Булгакова есть работа «Героизм и подвижничество». Если человек реализует интеллектуальный свой ресурс, он гений, мудрец. А человек, конечно, высоко пред Богом, высоко пред людьми, но это не самое высокое достижение. А человек реализует творческий потенциал, он художник. А человек реализует, способный реализовать нравственный идеал, он тогда герой. Он проявил нравственную доблесть. Он настоящий герой. Но если он достиг святости, реализовал уже свой религиозный ресурс, потому что религиозность присуща каждому человеку, то он святой. Но святой – это уже выше всего. Святой – это то, что уже относится к чему-то запредельному. Ведь именно слово «кадош» еврейское, оно означает, что быть изъятым из нашего мира и быть за пределами его. Он, например, такой смысл имеет. То есть отделен от всего. Так что вот четыре личностных типа – гений, художник, герой и святой. Это те люди, которые осуществили реализацию, актуализацию данных Богом талантов. Но бывает так, что святой – он одновременно и гений, и художник, и герой, поскольку он… Вот святитель Василий Великий, Ян Златоуст, они же были в свое время подвижниками. Они становятся гении, потому что они внесли колоссальный вклад в богословие, в православное богословие. Но они были и подвижниками, и героями, и, конечно, святыми.
Заключительная седьмая передача из цикла «Тайна Церкви. Беседа с архимандритом Платоном Игумновым» слушайте в ближайшей программе «Троицкое слово». дорогие наши слушатели, 15 января в Московской Духовной Православной Академии вспоминали ее ученого секретаря, основателя церковно-археологического кабинета Московской Духовной Академии, преподавателя, профессора, протоиерея Алексея Даниловича Остапова. Сегодня в память отца Алексея мне хотелось бы представить воспоминания о нем близко знавшего его, преснопамятного ныне, Николая Сергеевича Георгиевского, первого регента, патриаршего кафедрального собора Храма Христа Спасителя.
Мы познакомились с отцом Алексеем Остаповым, когда его просто звали Леней. Это было в далеком 48-м году. Познакомились мы с ним в домовых крестовых патриарших церквах, которые были тогда в чистом переулке, доме 5 Московской Патриархии Владимирской иконы Божией Матери и в Лавре. Я был еще мальчиком, он был старше меня, но он прислуживал в алтаре. Я в это время помогал своему отцу петь и читать на клиросе. Я, конечно, помню очень хорошо отца Алексея в его молодые годы и в годы уже, когда он был студентом семинарии. В 50-м году он поступил. Я хочу сказать, что он и должен был быть неординарной личностью, потому что то воспитание, которое он получил непосредственно при святейшем патриархе Алексее I, оно незабываемо ни для него, ни для меня. Две семьи были рядом, это семья Остаповых и семья Георгиевских. Я могу сказать, что по мере возрастания отец Алексей раскрывал и свои способности как художника. Есть несколько полотен, принадлежавших его рисованию, очень способных. Одно время даже его хотели отдать учиться Павлу Дмитриевичу Корину, известному народному художнику России, с которым была большая дружба и у нас, и у них. И Павел Дмитриевич, и Прасковья Тихоновна, и его жена посещали Московскую Патриархию. И со Святейшим Патриархом был разговор о написании портрета Святейшего Патриарха. Что касается отца Алексея Остапова, то он учился в изобразительном музее имени Пушкина, где преподавал Павел Дмитриевич Корин. Он любил все церковное абсолютно, потому что он был крестником Святейшего Патриарха с 1931 года. Родился он в Новгороде. Существует известная фотография, где на руках у Святейшего Патриарха находится отец Алексей Остап, совсем маленький. Вот это подчеркивает еще и то, что при той атмосфере того времени, того духа Святейшего Патриарха Алексея I, невозможно было быть ни плохим, ни заурядным. И он стал незаурядным человеком, только это произошло не сразу. Он всегда интересовался русскими православными древностями, историей, прикладным искусством. Мой отец, который дружил с собирателями русских церковных древностей, Сергей Иванович Георгиевский, вместе со своим учеником, отцом Алексеем Остаповым, потому что обучался по школьной программе отец Алексей дома, ни в какую школу не ходил. И вот мой отец преподавал ему математику, мой дядя профессор заслуженной Московской Духовной Академии Алексей Иванович Георгиевский преподавал ему литературу, русский язык. Были также приходящие домой учителя, которые по всем специальностям обучали его. Таким образом, он получил блестящее по тому времени домашнее образование. Потом он сдал на аттестат зрелости при какой-то школе. Потом тогда все это было ведь очень сложно, чтобы поступить в семинарию молодому человеку. Нужно было массу всяких разрешений, но поскольку он был крестником патриарха, то широкая дорога была для него, конечно, во все наши церковные духовные школы. Он окончил семинарию, потом окончил академию, причем любопытен факт. В семинарии на последнем курсе святейший сделал такое благоволение ко всем, что без экзаменов приняли всех на первый курс академии. Как же довольны и благодарны были все его друзья, которые, конечно, были счастливы оказаться на первом курсе Московской Духовной Академии и продолжить свое богословское образование, и уже, конечно, после с высшим образованием иметь совершенно четкую и прямую дорогу для несения службы Богу в более благоприятных, более возвышенных, более возможных условиях на широком поприще. Что я могу сказать? Я всегда вспоминаю его как доброго, очень верующего, очень любящего шутку и любящего свою семью, созидательного человека, человека очень вдумчивого, человека, относящегося к церкви трепетно и благоговейно. И, по сути дела, это, конечно, все произошло не сразу, но постепенно. Я прекрасно помню, как собирался археологический кабинет в Московской духовной академии по благословению святейшего патриарха Алексея I. Вот мой отец его сводил с теми его друзьями. А в Москве тогда было очень много людей, которые трепетно старались сохранить от разрушения то, что было возможно, ибо волна атеизма, которая захлестнула страну с 1917 года, она немножко утихла послевоенному времени, чтобы потом снова и небывалой силой возобновиться при Хрущеве. Но тогда мы этого не знали, и кабинет созидался под неусыпным оком государства, потому что каждая вещь, которая была отдана или продана, или подарена святейшим патриархом Алексеем, который был щедрый даритель и собиратель этого археологического кабинета, который, по сути дела, представляет из себя самый настоящий церковный музей прикладного искусства, иконописи, да во всех формах, абсолютно. Славно было то, что там был представлен весь христианский мир, включая католические, скажем, облачения, жезлы или иконы. То есть не было такого антагонистического отношения ко всему этому, поэтому это все присутствует там. Наиболее таких щедрых дарителей и откуда, собственно, коллекция пошла, это был доктор Величко, который был известен на всю Москву. Это был наш домашний доктор. Я прекрасно помню, как с детских лет вот мы ходили к нему. Он жил в доме известного актера Щепкина за старым цирком. И там только была маленькая тропиночка, чтобы пройти к нему в медицинский кабинет. Все было завалено книгами, иконами, висели кресты, разные висели изображения, скульптурные. То есть он был великим собирателем. Дело в том, что он не брал всех людей, которых он лечил, а лечилась у него вся Москва, не брал денег, то есть у него не было ни прейскуранта, ничего, кто что может, кто ничего не может, он лечил даром, да мало того, еще и сам давал деньги на лекарства, следуя, видимо, великому примеру доктора Гааза. Вот, собственно говоря, к нему, как к ценителю и хранителю русских православных древностей, да он и приобретал сам, и собирал, и ему несли, так, как и к Павлу Дмитриевичу Корину, как великим ценителем русской старины, прекрасные иконы, прекрасную утварь, прекрасное шитье и лицевое, и такое, и сякое. И вот все это самое дело было там у его в великом множестве. И поэтому отец Алексей Остапов отбирал оттуда лучшее, Вадим Валерьянович или дарил, или продавал за минимальную цену, как там было. Но главное, что это было для церкви. Это было очень важно, чтобы воспитанники, которые потом становились пастырями, представляли себе все величие и всю гениальность нашей великой русской культуры.
Это были воспоминания, посвященные профессору-протоиерею Алексею Даниловичу Остапову. У нашего микрофона был Николай Сергеевич Георгиевский, первый регент и основатель патриаршего хора Кафедрального собора Храма Христа Спасителя. 15 января мы вспоминали 50 лет со дня кончины профессора-протоиерея Алексея Остапова. У нашего микрофона иерей Николай Скакунков. Сегодня мы завершаем ваше знакомство, дорогие слушатели, с воспоминаниями отца Николая, посвященными игумену Косьме Алехину, насельнику Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Надо понимать, что вот некоторые думают, ну вот начнутся последние времена, и все, я сейчас поднимусь, на лыжи встану, пойду, у меня есть дежурный рюкзачок, у меня там все собрано, никуда ты не пойдешь и ничего ты не сможешь. Силу придаст тебе не рюкзак, просто тобой так займутся, как нам показала революция 1917 года, как показала пропаганда Советского Союза, как сегодняшняя вот наша растерянность показала. Вот. Мы не знали, какую ответственность на себя взять. Вот люди собираются в храм помолиться. Были те владыки, которые, вот один владыка на Кавказе, но не один, правда, был, честно сказать, но он дошел до прямого вот такого, знаете, конфликта с властью.
И были многие.
Близкие к нему сказали, что владыки сказали, вплоть до физического устранения с вами что будет. И владыка не отступился. Не отступился. Вот понимаете?
Русские церковь. Люди, казалось бы, православные, они-то какую отрабатывали политику.
Да в последние времена нет ведь русских и нерусских. Вот, по большому счету. Дело ведь не в крови, а в духе. О чем нам Господь и говорил, чему и вот отец Косьма учил. Дело в духе. А чьих ты будешь? А каков ты на самом деле? И вот такие события, о которых мы сейчас говорим, они дают нам себя увидеть, сделать выводы. И сколько бы ты ни падал, вставай, отряхнись, пойми, что ты упустил, как ты не так сделал. И не жди следующего случая. Сегодня же давай начинай работать внутри себя, меняться. Конечно, когда ты слышишь о том, вот, в один храм придешь, там так внимательно молится, читает. Вот сам батюшка меня учил молиться. Я, наверное, не наверное, я как не пытаюсь вслух повторить, как он меня учил молиться Иисусовой молитве, когда он мне подарил четки маленькие и сказал, вот тебе четочки, а я, будучи семинаристом, уже там 100-300 молитв там читал Иисусовых, да. А вот. И как-то батюшке сказал, говорю, батюшка, а вот что-то ночью у меня молитва, она вот внутри. Он говорит, нет, ты молодой, тебе спать надо. Спи. А мне же казалось, ну как же, я же уже вот молюсь. Да, он мне говорит, нет, спи. Я говорю, батюшка, если не спится, он говорит, ну, валерьяночку пей. Но ты молодой, должен спать. Да. А тут он мне дарит маленькие четки. Они до сих пор у меня, слава Богу, хранятся. Это для меня реликвия. Это связано вот, как в Апокалипсисе сказано, вспомни свою первую любовь. Да, то есть те отношения, которые у нас были, человек, с тобой, когда мы встретились. Да, когда ты про все забыл, и были только ты и я. И вот, глядя на эти четки, на батюшкины подарки, ты как бы душой возвращаешься в то время, которое сегодня, не знаю, где его можно взять, в то состояние. Вот первой любви, вот этого восторга, неподделанного, не лишнего, не эйфории, а именно того восторга, который очищает тебя, дает тебя видеть настолько изнутри самого себя, что хочется эту старую шкуру из себя, не снаружи даже, а изнутри, плевру эту старую, прогнившую себя просто выдернуть. Вот рядом с ним ты как-то просто даже вот менялся, он каких-то особых таких проповедей лично тебе не говорил. Ты просто рядом, находясь с ним, ты
меня. Николай, отец Косьма покинул обитель преподобного Сергия и где-то, наверное, в течение 15 лет, да, пребывал, как говорят, на Кавказе. Ну вот как-то мы потеряли его, и с другой стороны объясняли нам и старцы, и батюшки, и сотайники его, что старец, дескать, вот вынужден был уехать в скиты или куда-то помолиться. Удалился он из мира и из лавры. Что известно об этом периоде?
Скажу, что мне известно об этом периоде. Вот я для себя это назвал «бегал от народа». Бегал от народа, потому что надо сказать, что отец Косьма – это человек по сути своей монах. Вот знаете, как будто вот он и родился таким. А в описании нашего дорогого старца Стефана Кисловодского известно, что было видение. Видение, как отец Стефан разговаривал с преподобным Сергием о молодом будущем старце. И это так. И вот батюшка он истовый, поэтому он бегал от людей не потому, что он там боялся, допустим, ответственности, или ему там люди тяжкие были, нет. Когда я у него спрашивал, батюшка, вам вот не тяжело со мной? Мы сидим тут 4 часа, а мне не хочется переставать разговаривать с ним, потому что вот ты сидишь и живешь в общении с ним, у тебя жизнь. Ты никогда не ощущаешь жизнь вот в причастии, и отец Косьма, вот так, ты живой становился. Я говорю, батюшка, я вас не утомил, вам не тяжело со мной? Он говорит, да нет, дорогой, говорит, тяжело, говорит, когда бестолково не слушают и не собираются исполнять. Да, вот так вот, понимаете. Вот такой батюшка. Ну, что касается именно кавказского периода, назовем его так, позднего кавказского периода, не детства. О детстве тоже знаменательно много можно рассказать. Вот. Батюшка, он именно вот так уединялся. Он именно такой, он действительно монах, уединенник. Вот. Мне самому выпала великая радость, чтобы научиться от батюшки. Я с ним некоторое время, очень малое, пожил в Соленом. Мы вдвоем с ним были. И вот как он, например, жил вообще вот в быту. Вот он есть. Я и он. Вот только мы вдвоем. Как вот батюшка живет. Вы знаете, это человек был очень простой. Вот вспоминаю, он в одной комнатке, я в другой ночую. Ты слышишь, я боялся как-то вот проснуться, встать, чтобы как будто старца не потревожить. А он старался раньше меня, естественно, встать. Он строго вставал по времени, так как я слышал, когда он вставал. Он, видимо, вставал еще, когда я не слышал. И когда он надевал крест, он неизменно такую вот в себе песню пел. Он пел: «Господи, помилуй, Господи, прости, помоги мне, Боже, крест мне донести». И вот он, когда крестил себя своим крестом, ты прям чувствовал вот силу креста, преображающую силу креста. И он всегда относился к сокелейнику, которым я оказался на тот момент. Вы знаете, с такой какой-то почтительностью, которой, наверное, я мог бы увидеть, если бы кто-то, какой-то простец, с вот такой смиренной, любовной почтительностью относился к большому начальнику. И с отцом Косьмой было очень жить просто и назидательно. Идем с ним по соленому. А это вот как бы заканчивались уже советские времена, завершались, но еще не так, как сегодня было. Сегодня здесь в Москве в кафе заходишь, и люди поднимают глаза, видят человека в рясе. Я не выдержал, сказал, говорю: ну вот так бывает. И вдруг люди мне отвечают, говорят: нормально, нормально, хорошо. То есть если в Грузии там для людей говорят, что когда батюшка там заходит в заведение, рады, что батюшка зашел. Вот у нас-то все-таки бывает в диковинку человек в рясе, в кафе, допустим. Но сегодня я услышал о том, что людям хорошо. И вот мы идем с батюшкой по селу Соленому. Вот. А там дедуля какой-то сидит на завальнике так далеко от дороги. И бабушка вышла: батюшка, вы нам домик не... Хорошо, хорошо, а перед этой бабушкой идем, это мослик нам навстречу. Он идет такой, поклонился: Ишачок, миленький, прости, мы бы на тебе покатались, но нам так надо идти. Вот такая, как ребенок был. И дедушка там сидит. А бабушка говорит: вот мой уйдет из дома. А кто мой? Он же такой подслеповатый батюшка был. А кто такой? Она говорит: да вон мой муж. Ах, муж! И он сразу к этому мужу шел. Он же так немножко, как в развалочку, как ребенок маленький ходил. Подходит к нему. А я испугался. Тот муж сидит такой грозный. Я сам аж оторопел. Несу, значит, кандию, несу крапила, кадила. Вот. А тут батюшка подходит к этому дедуле, к грозному такому, который сидит, как, не знаю, Тамерлан на куче. Подходит: ой, так это вы, супруг наш, это мы, здравствуйте. Да. И вот знаете, он вот буквально его как хозяйка, как да. Хозяйка котлетку, пирожок в руках, чух-чух, смотришь, пару-две минуты, ой, как хорошо. Он, знаете, он очень искренне говорит: а мы у вас в селе, вы не против, мы у вас в селе, по-моему. Знаете, это не была какая-то такая психологическая манипуляция. Я видел и учился от него. Я никогда прежде в жизни такого не встречал. Старец, к нему тут автобусами ездить. А он перед ним, как вот, знаете, друг перед другом маленький, он чуть ли не прячет. Ну как ты? Ну, а что ты? А как ты? И смотришь, он уже цветет, этот дедуля. Сам его под руки в дом заводит. И не надо никуда уходить. Вот такой отец Косьма, он размягчал души камней. И это можно, наверное, как-то сравнить с изведением воды из камней.
Ну, как все-таки мы сегодня, спустя столько лет, можем объяснить его уход из лавры? Кстати говоря, в тот период, когда его духовник, архимандрит Кирилл Павлов, тоже покинул лавру.
Что мне известно? Скажу, как это осталось во мне, как я помню, с нашего разговора с батюшкой. Во-первых, это не было именно покидание лавры как таковой. Нет. И это очень знаменательно и подтверждает то, о чем сейчас говорю, то, что промыслительно, что батюшка именно умер здесь, лаврским умер. И посмотрите, батюшки долго не было в лавре, а какие были похороны, а как лаврские его положили со своими, кто вот в красных ризах принял мученическую в ковид смерть. И вот он со своей братьей упокоился в одно время, понимаете?
И принял эти страдания вместе.
У него именно страдания были. У батюшки был жестокий сахарный диабет, жесточайший, да. А мы знаем, что люди в ковид, болевшие этим ковидом, вот, они очень быстро умирали от тромбоэмболии, если у них был сахарный диабет. Вот. Как я спрашивал отца Никифора, у отца Косьмы была блаженная кончина. Тихая, спокойная, вот такая вот, ровненькая, безболезненная. Еще раз говорю, вот он сам в честь Косьмы и Дамиана, вот братьев назван Косьмой, именины были на Юльских, Косьма и Дамиан. Вот. И он сам такой был врач. Нам даже известен случай, батюшка вымолил наркомана, болевшего от СПИДа. Да, вот так вот. Ну, еще раз говорю, отец Косьма – это вот такой человек фаворского света и архангельской силы, простоты и великой мудрости. Я не скажу, что батюшка вообще, он богословский очень образованный человек, но какого-то богословства ни от батюшки я никогда не слышал. Простота, мудрость его была очень какой-то, знаете, детской простой. Он как-то, когда что-то объяснял, он всегда приводил какие-то жизненные примеры. Вот, может быть, сегодня слушателям нашим дорогим, нашей молодежи, нашим бабушкам, дедушкам будет интересно услышать. Я замечаю, когда приходишь к учащимся в университет, в школу, у старшеклассников, у студентов, спрашиваю вас, родители научили отличать любовь от очарования? Ни разу никого не встретил, чтобы родители научали любовь от очарования отличать. А меня батюшка учил. Вот. И он меня так и наставлял, как надо жениться. Он настаивал, чтобы я женился. И если бы не батюшкины молитвы, я бы не встретил сегодняшнюю свою подругу жизни, матушку Ксению. Вот. А об этом тоже, наверное, ради славы Божией можно было рассказать не из-за меня, а здесь причина отец Косьма. Вот. Это отдельная совершенно история. Если у радио Радонеж будет желание продлить те 90 разговоров, которые на данный час остались за рамками уже сказанного, да, то помолитесь, пожалуйста, Богу содействующего. Вот по прошествии вот этой пары лет, оглянувшись назад, переживши, как оно было, какие были вразумления. Так вот, батюшка мне говорил, он говорил, я говорю, батюшка, тебе жениться надо, ты слишком веселый. Вот я говорю, батюшка, да покажите мне пальцем на ком, я женюсь. Вот у меня вера такая ему была. Я знал, что вот он чувствует, с кем ты будешь живой. А он говорит, да нет, 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 милый мой, в брак только по любви. Вот у нас, говорит, был тут такой случай, ну и называет. Вот, говорит, сошлись, батюшка, благословите, ничего хорошего с этого не выходит. И отец Кирилл там и так далее. Вот он говорит, нет-нет, хотя бы, он мне говорил, годик надо повстречаться. Отец Иоанн Крестьянкин тоже об этом говорил, что все сезоны года надо посмотреть друг на друга. И он мне так говорил, не надо смотреть на зубы, на красоту, все это исчезнет, выпадет. Ты смотри на душу, душу, характер, чтобы был. И я, когда встретил ту, которую я видел, кроме зубов, все остальное, я, конечно же, привез к нему. Я твердо своей возлюбленной сказал о том, что если батюшка не благословит, я не женюсь. И даже несколько мне удивительно было, что батюшка благословил. И наставил, да, и как нам в священстве быть, и как мальчике. Он мне сразу сказал, запомни, ты мать народа православного. И вот так, как будто и частичку сердца такого подарил, вот, когда бывает по-отечески разойдешься, она всегда так тише, тише, тише. Благодарю вас за возможность коснуться к тому святому хорошему, что дал Господь через дорогого всем нам старца, вот, которого, казалось бы, мало знали, но его знали на самом деле очень многие. Вот, просто он так очень-очень-очень тихо старался скромно жить. Это его совершеннейшая черта была. Спасибо всех, Господь, благодарю вас.
Иерей Николай Скакунков был сегодня с нами в эфире. Я благодарю вас, дорогой отец Николай, за эти теплые воспоминания и за те минуты восторга духовного, которые сегодня мы все вместе в этой студии и наши слушатели, я надеюсь, также пережили. Спаси Господи. Слава
Божию. Это была заключительная часть воспоминаний Иерея Николая Скакункова, посвященных преснопамятному игумене Косьме Алехину, насильнику Свято-Троицкой Сергиевой Лавры.
Монахиня Сергия Клименко. Минувшее развертывает свиток. Thank you.
Как-то я приезжала из Вышнего Волочка к батюшке в Кисловодск. Пошла на службу и вначале думала, что служит отец Стефан. Но когда священник поднял руку и почесал щеку, я сразу поняла, что это не он, так как отец Стефан за литургией этого сделать не мог. У него вообще никогда не было лишних движений. Когда мне сравнялось 60 лет, 2 января 1961 года, я приехала в Кисловодск, вошла в храм, и, о чудо, у порога меня встретил в облачении с кадилом отец Стефан. Это такой мне был подарок ко дню рождения, хотя отец Стефан этого не знал. Вся литургия была особенная. Хор подтянулся, благоговение разлилось по всему храму. Да, таков был наш батюшка. У него было истинное смирение. Батюшка очень любил звезды, цветы, и с благоговением, преклоняясь перед величием Божиим, рассматривал и светило небесное, и растения. Это было его словословие Творца. А к концу жизни Бог дал ему слезы. Как говорил преподобный Исаак Сирин, это признак чистоты. Похоронен батюшка в Кисловодске, на кладбище, где больше не хоронят, у подножия Кабан-горы. Его хоронила такая масса народа, что продавцы выскакивали из магазина и спрашивали: «Это генерала хоронят?» Я не выдержала и ответила: «Да, генерала, только Божьего». Умер он в 11 часов утра 31 января 13 февраля 1973 года. И по словам келейника, который после его смерти принял схиму с именем Серафима, не вздохнул, не вскрикнул, просто тихо закрыл свои чудесные глаза. По возрасту ему не хватало несколько месяцев до 98 лет. Когда я училась и работала в Москве, я постоянно ходила на могилу Владыки. В 1941 году мы с мамой эвакуировались в Вышний Волочок, но как только появилась возможность быть в Москве, я с вокзала прямо ехала на могилу к Владыке. Без этого я Москву не проезжала. И вот однажды, в январе 1975 года, во время сильных морозов я была проездом в Москве, ехала из Пюхтицы в Кисловодск на могилу к отцу Стефану. Ночевала у своих друзей, отца Герасима и матушки Валентины. Они уговаривали меня не ездить из-за мороза к Владыке, но я, конечно же, поехала. Надо было от Даниловской площади пройти весь Духовской переулок, который упирался прямо в ворота кладбища. На кладбище в этот раз было совсем пусто. У ворот в цветочной лавке я нашла только еловые ветки. Придя к Владыке, я молилась и плакала, целовала дорогую могилку и почти упрекала Владыку за то, что он поставил меня на такую трудную дорогу тайного монашества. Когда я говорила эти слова, то почувствовала, что по темени меня кто-то словно клюет. Я подняла руку и ощутила голубка. Голубок полетал вокруг меня, потом сел, опять поклевал меня раза три и улетел. Я встала такая утешенная, словно сам Владыка меня благословил. После моего возвращения с Кисловодска матушка игуменья Варвара неожиданно для меня открыла мой постриг и в день святого царевича Дмитрия благословила мне надеть рисофорное монашеское облачение, которое сохранялось у меня в смертном узле. Это было тайное воздействие Владыки Иннокентия. Царство тебе небесное, мученик и исповедник Христов. Из бесед высокопреосвященного Иннокентия Ястребова. В Москве, в одном из монастырей, жил молодой монах. Его внешней особенностью были очень красивые голубые глаза, внутренней — ревность не по разуму. Подошел Великий пост. Вся братья в понедельник ничего не вкушала, а потом принимала пищу раз в день. И этот монах самочинно не вкушал ничего до пятницы включительно. В пятницу он стоял перед распятием, один в пустой церкви. Ему показалось, что распятый Господь оживает. Монах пришел в умиление и с восторгом воскликнул: «Господи, что хочешь, я все тебе отдам!» И слышит ответ: «Отдай мне свои глаза!» Не осенив себя крестом, монах сейчас же наклоняется над свечой и начинает выжигать себе глаза. По милости Божией вошел Пономарь, услышал запах горящего мяса, это веки горели, увидел эту ужасную картину, оттащил безумца, привел к настоятелю. Был вызван лучший глазной врач. Зрение удалось спасти, но всю жизнь пришлось носить темные очки. Показывая на свои глаза, бывший неразумный монах уже в сане архимандрита говорил новоначальным: «Смотрите, вот плоды преслушания». Один епископ возымел желание повторить подвиг преподобной Пелагии, подвязавшейся в пещере близ Иерусалима под видом монаха Пелагия. С благословения Святейшего Синода он поехал туда и жил в этой пещере 11 лет, но был вывезен оттуда на носилках со страшным деформирующим ревматизмом и привезен в Москву. «Не дано нашему времени таких подвигов», — вздыхая, говорил владыка, рассказывая об этом. «В бытность мою на Киевской кафедре, — вспоминал владыка Иннокентий, — был такой случай. Звонит мне генерал-губернатор Трепов и сообщает, что в Виннице умер протоиерей при загадочных обстоятельствах. Его не хоронят, ждут нас. Мы поехали. Покойник был средних лет. При вскрытии все органы были в целости, кроме желудка. Он был черный, совершенно обуглившийся. Когда вынули, рассыпался мелким черным углем. Врачи не могли поставить диагноз, стали расспрашивать жену. Она со слезами рассказала, что на протяжении последнего года ее муж стал проявлять странности. Каждое утро, перед тем, как идти совершать литургию, он ел и пил. Сначала он ни на что не жаловался, а потом стал ощущать какое-то горение в желудке. Дальше — больше. Он перестал принимать пищу и перед смертью только вопил: «Огонь! Огонь внутри!» Божественные тайны, видимо, совершал ангел, и они сожгли кощунника. Когда я был миссионером в Заполярье, мне приходилось крестить эскимосов. Они очень охотно крестились и говорили: «Мы знаем, русский бог самый лучший, мы его видели не раз». «Как так?» — спрашиваю. «А вот мы как-то заблудились в тайге, буран, собаки в упряжке полегли, значит, конец. И вдруг впереди что-то засветилось, старичок идет. Собаки встрепенулись и пошли за ним, и он привел нас к юрте. Другой раз тонули на море. Опять вдруг у руля появился тот светлый старик и вывел нас к берегу. Нам сказали, это, наверное, русский бог. Когда повезли рыбу в город, пошли в русскую церковь, говорим: «Покажите нам ваших богов». Нам ответили, что у них бог один, и его видеть нельзя. А кого же мы видели? Нас повели в храм. И вот на стене видим, вот он нас спасал. Нам объяснили, что звать его Николай. Так, со слезами умиления, добавлял владыка, святитель Христов Николай, раньше нас, грешных, был там миссионером.
Подошел к концу 960-й выпуск программы «Троицкое слово». Автор передачи Николай Бульчук. Приветствую всех вас, дорогие слушатели, с великим праздником Крещения Господня!